Всех приглашаю в Магадан. Извините, что в Магадан, но это совершенно по-другому.
А почему вы извиняетесь?
Михаил Мишустин выступил с отчетом о генеральной уборке в стране. Уберут ли его самого?
Страна должна знать своих героев, коллеги. Так?
Кого особо настойчиво хвалил председатель Госдумы? Кто и зачем лоббирует премьеры кузбасского губернатора? Этот отчет правительства перед Государственной Думой, о котором мы сегодня будем говорить, продолжался 4,5 часа. Все эти 4 часа Вячеслав Володин, который вел как заправский шоумен, он старался веселить зал, и он вел это мероприятие, он просил не уходить из зала. Ну, послушайте, вы один раз в год встречаетесь с правительством, в конце концов, его же сменить могут очень скоро. Вы эти лица должны запомнить, и вам же потом голосовать за новые, если появятся новые. Тем не менее, его не слушались, ходили по залу, но вот если так уж, в общем, эту атмосферу этого зала описывать, то она была крайне благожелательной. И особенно благожелательной она была по отношению к одному человеку, которого давным-давно все политологи окрестили преемником Владимира Путина. У него фактически официальное звание преемник Владимира Путина. Это Дмитрий Патрушев. Сначала первым его хвалил сам Михаил Мишустин по ходу своего отчета.
Наиболее сильных секторов агропромышленного комплекса. Успешного во многом благодаря решениям, которые приняты были при вашем участии.
И следующим, кто похвалил Дмитрия Патрушева, который, вы видите, улыбался и смеялся при этих словах, был сам Вячеслав Володин.
Это вот тот случай, когда вы скромничаете в оценках. Впервые за многие годы, десятилетия достигнут такой результат. Ведь никогда страна, если брать даже советский период времени, не имела его. Вдоволь-то не ели. И сегодня надо сказать спасибо министру Патрушеву, очень скромный министр. Но здесь реальные заслуги из года в год. И нет темы неурожая. В прошлом году была проблема с яйцами. Мы поправили. Коллеги, ведь так? Давайте поаплодируем. Ну.
С нами на связи Максим Гликин. Максим, здравствуйте.
Добрый день.
Вы видите, кто накормил страну. Теперь вы, наверное, знали об этом и раньше, что страна накормлена, в отличие от советского времени, и это Дмитрий Патрушев. Как вы считаете, вот эти слова, эти комплименты, которые расточал ему Вячеслав Володин и перед этим Михаил Мишустин, можно ли считать авансом для его будущего возвышения, может быть, в этом правительстве, может быть, и вовсе в Кремле?
Но я скажу, что никто никогда не знает, будет ли у него возмущение. Решает, как правило, это один человек в последнюю минуту. И даже, как показывает наша практика, уже решив, может потом передумать. Например, бывало, что мы напишем статью, нет. Была история, например, с Ивановым. Все писали, что Иванов будет преемником, вдруг Медведев оказался, например. Вот. В общем, никто не знает, что с ним будет, и будет ли он когда-нибудь преемником, но все понимают, что он фаворит, и главное, что он сын второго по влиятельности человека. То есть, как бы Патрушев сейчас в современной иерархии, это, конечно, номер два, Патрушев старший. И давно действительно обсуждается, что он куда-то младшего сына своего прочит куда-то повыше. То ли вице-премьеры, то ли министры, то ли еще куда-то. Ну, в общем, это все время... Все время такое обсуждение идет. Тем более, что он уже министр давно и может и расти. Есть откуда стартовать. Поэтому они на всякий случай все расшаркиваются, кланяются. И в какой-то вот этой негласной иерархии, конечно, Патрушев... то есть еще Мишустина критиковать можно. Он как бы явно не наследник, не преемник, не родственник и так далее. А вот Патрушева нельзя совсем, просто от слова совсем.
Спасибо, Максим. Но для баланса, для справедливости все-таки Вячеслав Володин назвал еще пару имен. Еще раз он Патрушева, конечно, в эту тройку заслуженных министров включил, но два имени еще присутствовали.
Да, сомневались, а можем ли мы так, как наши отцы и деды? Оказывается, да. И Хуснуллин, Патрушев, Мантуров.
Савельев.
Они много сделали для этого. Савельев. Мы должны, подводя итоги, не за год, а больше, как сказал Михаил Владимирович, первую очередь сказать и о людях. А когда мы забываем, размываем, а на самом деле роль личности очень большая. И вы об этом всегда говорите. Страна должна знать своих героев, коллеги. Так? Михаил Владимирович скромничает, он правильно, не может.
Да, что я не вижу большого восторга на лице Мишустина от того, что вот этих героев именно назвали, но тем не менее назвали этих. С нами на связи экономист Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте. Ну вот как вы считаете, вы бы подписались под словом «герой» в отношении этих трех персонажей, которых назвал Володин? Патрушева просто красной нитью называли все это заседание. Ну плюс еще два, вы услышали министра. Почему именно эта тройка считается образцовой для экономики Российской Федерации?
Ну, давайте просто без относительных фигур непосредственно анализировать происходящий процесс. Понятно, что еще до революции Россия была крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции. И понятно, что примерно где-то там с 96-97 года начался рост, который очень динамичен в сельхозпроизводстве и продолжается почти без остановки 25 лет. Я когда-то писал статью, я просто сравнивал то, что происходило в Украине, еще до войны, понятно, до большой войны, с тем, что происходило в России в сельском хозяйстве. В России давали какие-то льготы, очень много было мер поддержки, в Украине их почти не было, и при этом, на самом деле, сельское хозяйство налогооблагалось. То есть государство его рассматривало не как сектор, который... дотационная, а как сектор, с которого можно брать деньги. В России была стабильность, такая стабильность, как у нас есть. А в Украине была постоянная политическая неопределенность. Однако, если мы возьмем динамику примерно 1999 года, то, как минимум до большой войны она одинакова. На прекрасных плодородных землях. Надо понимать, что в России сельское хозяйство, оно в нечерноземной зоне в полном загоне и просто умерло. А весь прирост, он приходится буквально на 3-4 региона. Это Кубань, Ставропольский край, Ростовская область, и частью чернозема по югам. Вот туда все переместилось. То есть в стране объем пахотных земель сократился, а при этом производство выросло несколько раз. Просто причина для этого одна, очень простая. Она была сделана в начале 90-х. Вы из планового идиотского хозяйства перешли к рыночным силам. И если люди становятся хозяевами условно говоря, своей земли и понимают, что весь результат идет им, то все растет. В России в этом смысле, конечно, действительно, земельная реформа была проведена в начале 2000-х, 2002 года.
Дмитрий, я прошу прощения, я вас прерываю. Вы мне очень напомнили Владимира Путина, который начинает рассказывать всю историю от появления Руси.
К этому Патрушев фактически никакого отношения не имеет.
Да? Это уже конкретнее, да.
Обстоятельства, которые при любом строе, если никто не будет возрождать колхозы, скорее всего, российское сельское хозяйство продолжит расти, продолжит экспорт, ровно как украинское. Просто в силу комбинации климатических условий и современных методов хозяйствования. Для этого не нужно, неважно, какая политика проводится непосредственно сейчас, ключевой момент – это именно наличие большого резерва для этого роста. Если сравнивать, с Голландией, то понятно, что производительность труда еще несколько раз отстает. То есть куда увеличивать эффективность, еще очень много
куда расти. То есть личный вклад во все это Дмитрия Патрушева едва ли составляет высокий процент. Его таланта, гения производственного и так далее.
Я же почему и начал, вы сказали, что я далеко ушел, а я почему? Потому что я сравнивал две страны, где была совершенно разная политическая система, причем она менялась в течение времени. Была совершенно разная политика в отношении сельского хозяйства. Однако, если мы посмотрим на темпы роста сельского хозяйства, то они в России и в Украине с конца 90-х годов очень близки. А при том, что было совершенно все по-разному. То есть тут нет никакого личного вклада, это просто климатическое
чувство.
На правильные стимулы в экономике.
Спасибо вам, Дмитрий, теперь стало. Понятно, с этим вкладом и с этим сельским хозяйством, но на этом же мероприятии Вячеслав Володин так достаточно недвусмысленно припугнул предпринимателей российских, которые не хотят инвестироваться в российскую экономику. Причем там сидел Александр Шохин, глава Российского союза предпринимателей. Он сидел на балконе, к нему прямо обратились вот со следующими словами, которые вы сейчас услышите.
Михаил Иванович, вот здесь как раз у нас руководители промышленников, предпринимателей, коллега Шохин Александр Николаевич.
Вот. Александр Николаевич, передайте коллегам, что мы ждем мощнейших инвестиций.
Председателя правительства послушайте, Александр Николаевич, вот, чтобы потом пыль не глотали некоторые, кто там деньги вывел из страны.
Вот, Дмитрий, я снова возвращаю вам слово. Вы как считаете, стимулируют ли такие обращения предпринимателей на инвестирование в российскую экономику?
Но предприниматели стимулируют не обращение, их стимулируют действия и возможность заработать. Понятно, что с началом войны, ну, наверное, никто не сделал больше для того, чтобы российские олигархи инвестировали в российскую экономику, чем Евросоюз с санкциями персональными против российских олигархов. В момент, как бы, когда началась война, было огромное количество людей, которые стояли одной ногой там, другой ногой здесь. И, в принципе, они могли бы продать российские активы и уйти на Запад. А вместо этого некоторые из них сейчас продают западные активы и возвращаются в Россию. Если вы видите, что на Западе, ну, у вас, ну, если даже Фридмана, который, ну, как сказать, уж, ну, совсем не, скажем так, олигарх путинского разлива, его активы арестовали, то все остальные это воспринимают ровно таким же образом. Сейчас действительно есть, я сказал бы, что это большой поток, но тем не менее некоторый поток ресурсов, которые возвращаются с Запада в Россию, потому что тем людям, которые их возвращают, ну, по сути, обозначили, что, ну, на Западе у них нет никаких перспектив. Понятно, что это долгосрочно, это не сильно влияет на экономику, все равно долгосрочно бизнес принимает решения, исходя из доходности и такого рода вещей, то есть соотношение доходности и риска. Риски в Российской Федерации очень высокие. Но в моменте, да, действительно, вот то, про что они говорят, что типа верните деньги, ну, действительно это произошло, а могло произойти наоборот, мог быть больше отток денег, если бы была более разумная персонализированная политика в отношении разных, условно говоря, российских денежных мешков.
Да, спасибо вам и за этот комментарий тоже. И сейчас, уважаемые зрители, перед тем, как показать вам две реплики из этого правительственного часа, как это сказать, отчет, ежегодный отчет правительства, я сразу скажу, что эти две реплики как раз и войдут в смысл нашего сегодняшнего голосования. По вашим ощущениям, кто прав больше? Геннадий Зюганов, вы услышите, что он сказал, или Михаил Мишустин, который ему оппонировал? Вот две будет у нас графы. За Зюганова, за Мишустина. Послушаем сначала Зюганова.
Нищета – это ненормально, когда в богатейшей стране мира треть граждан живет на 20 тысяч рублей менее. Абсолютно ненормально. Когда мне сказали, вот плюс 18%, прожиточный минимум 19 242 рубля. Попробуйте на них прожить при нынешних ценах. Посмотрите, как это менялось за 10 лет. Цены на хлеб удвоились, на лекарства 5 раз выросли, на жилье 3 раза выросли и руб подешевел 3 раза. Тогда вы не проживете. Тогда садитесь и отрабатывайте механизм, который позволил.
Вот обратите внимание на эти цифры. 20 тысяч рублей, треть населения страны живет. Кто не очень понимает в русских рублях, мало ли есть такие люди, это 200 евро. Так считает Геннадий Зюганов, что страна живет на... Треть населения страны живет на 200 евро в месяц. Ну, конечно, эту фразу запомнил Михаил Мишустин и попытался оппонировать Геннадию Зюганову.
Геннадий Иванович, здесь я позволю не согласиться по поводу нищеты 20 тысяч рублей в среднем. Это не так. Средняя заработная плата в стране 73 тысячи рублей. Да, это так. Я могу показать расчеты. И мы знаем это от работодателей. Знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции, они все учтены. Поэтому средняя зарплата 73 тысячи с копейками.
Итак. так. Вот по вашим ощущениям, скорее прав Зюганов, который говорит, что треть населения страны на 20 тысяч живет, или скорее прав Мишустин, который говорит, средняя зарплата 73 тысячи. Вообще-то это разные две истории. Треть страны на 20 тысяч и средняя 73. Но совершенно очевидно, что если треть страны на 20, то едва ли средняя 73. Поэтому скорее прав Зюганов или скорее прав Мишустин. И Максим Гликин, вот я обращаюсь теперь просто к вашей логике. То есть вы должны попытаться, может быть, вы сможете это сделать, логически нам объяснить. Вот я 4,5 часа слушала это праздничное мероприятие. Сначала рассказывал Мишустин, как все хорошо. Потом депутаты рассказывали ему, как все очень неплохо, за исключением очень мелких отдельных недостатков. Я, честно говоря, даже их не зафиксировала, кроме этого выступления Зюганова. Дальше он сказал, что все хорошо. Политика Путина ведет нас вот к процветанию. И звучат вот эти цифры, что либо одна цифра 20 тысяч, 200 евро у трети населения страны в среднем. Вторая цифра 730 евро средняя зарплата по России. Что назвать сумасшедшими деньгами тоже никак нельзя. Как все это между собой соотносится? Что как нами шикарно правят, как у нас здорово работает правительство, но при этом вот зарплаты, да, вот такие. А цены, между прочим, западные в России.
Ну, собственно, давно, нет, как бы это уже много лет происходит, такое жонглирование цифрами, да, то есть мы понимаем, мы знаем учителей, которые, у которых зарплаты вообще ниже прожиточного уровня, даже такое есть, вот есть прожиточный уровень, да, минимум, а есть ниже, они поэтому совмещают там 1,5-2-3 ставки, чтобы как-то еще добирать до чего-то, потому что им запретили ниже, они на трех, извиняюсь, работах, по сути, работают там. Вот, у врачей, то есть, да и даже пенсия вот сейчас при нынешнем курсе, ну что такое 20 тысяч там, что такое эти самые $200, 200 евро. То есть, мы там считали, что это ниже, чем в Китае, намного уже хуже, хуже, чем в Казахстане и так далее. То есть, это какие-то уже банановая республика по своему уровню жизни. Но при этом вот жонглируют они вот такими цифрами, что все вроде бы прекрасно, правительство работает, все счастливы, и Зюганов там их традиционно немножко должен укорять, чтобы сохранять свое реноме. Ну и все, такая игра совершенно бессмысленна. И самое смешное, что они еще при этом, они как раз отчитывают, что у нас цель четвертая экономика мира. Ну, ребята, какая четвертая? То есть они берут какой-то один очень сложный, хитро высчитываемый показатель, там делят что-то такое, умножают и говорят, а вот в этом месте мы пятая сейчас, а дальше будем четвертая. Хотя всем понятно, что мы в каком-то таком низу, по уровню жизни, вообще по всему, по развитости всех институтов. То есть это даже нечего обсуждать. То есть есть две реальности вот, параллельных. Да? Вот настоящая, где нищета, деградация, обрушение, по сути, коллапс ЖКХ, и так, зимой мы это видели и так далее. Да? Есть реальность вот в этой элитке, где у них такие еще у самих зарплаты там у депутатов сейчас, они постоянно растут, и сейчас уже давно превысили 500 000 рублей, то есть в 10 раз выше среднероссийские. А в буфете депутатском, где я часто бывал в свое время, там все по 5 копеек до сих пор, понимаете? Вот примерно вот такая история.
Максим, спасибо. И я хочу вот теперь, чтобы вы услышали эту концепцию генеральной уборки, которую проповедует Михаил Мишустин. Стране нужна генеральная уборка. И как же он себе это представляет? Давайте послушаем.
В прошлом году преобразовали и преобразили около 10 тысяч дворов и общественных пространств. Нередко, простите, куча грязи, брошенные свалки, затонувшие корабли. Но всем же нравится жить, где чисто, ухоженно, комфортно. И по инициативе президента был запущен масштабный проект по генеральной уборке страны, который включает в том числе и устранение таких объектов.
Я хочу к Дмитрию снова обратиться не к разу. Вот 10 тысяч дворов почистили по стране. Генеральная уборка должна произойти всякой, ну, наверное, того, что не радует глаз. Я при этом смотрю на кадры городов российских, в которых, ну, Я даже не буду описывать эти картинки. Мне недавно прислали фильм о моей Воркуте, в которой я родилась, о моем районе, где я жила. Я просто, вы знаете, мне кажется, что тогда, когда это происходило, это все выглядело гораздо приличнее. Это я уже на мельницу воду лью, видимо, Геннадия Андреевича Зюганова, либо потому что состарилась все это за эти годы, и ничего нового не появилось. Что вы скажете вот об этом? Когда правительство выдвигает программу генеральной уборки страны, что должны думать люди об этом, которые живут вот в таких вот развалюхах, как и жили много-много лет назад?
Ну, позвольте, я начну с предыдущей темы про то, что 73 тысячи средней зарплаты и на 20 тысяч живет треть населения. Эти два тезиса никак не противоречат друг другу. Средняя зарплата сильно отличается от медианной. А, как правило, ну, во всем мире медианная – это ну, там, в три раза меньше. Средняя – она это зарплата руководителя банка или там, ну, руководителя Лукойла, складывается со всеми зарплатами, высчитывается средняя арифметическая. А медианная – это та, где у половины населения меньше, у половины населения больше. Поэтому 73 тысячи средняя зарплата, тут Мишустин ни капли не врал, это понятно. Просто это не значит, что эта зарплата есть даже у половины населения. Это скорее значит, что она есть у 20% населения или там 30%, но не суть. Что касается генеральной уборки и Воркуты, вот знаете, в начале 2000-х, не вспомню сейчас автора, американский автор сделал большое исследование относительно того, как менялась средняя температура населения за 20 век в разных странах. Вот, ну, в начале века живет там 100 миллионов, кто-то живет на югах, кто-то на северах, между ними есть пропорция, какая средняя температура, куда перемещалось население. И вот начало 21 века. Во всех странах мира, особенно в северных, средняя температура населения росла. Народ переезжал на юга. И только Советский Союз был единственной страной, где народ переезжал на севера. Потому что это ну, из идиотской концепции большевистской о том, что равномерное распределение трудовых ресурсов по территории, они прямо стимулировали переезд людей на севера. Там жить не нужно. Там, это просто бессмысленно там жить. В аналогичных провинциях Канады размером с Якутию живет по 30 тысяч человек. Туда можно приезжать только вахтовым методом. Это экономически неэффективно. И вот большая часть заброшенных городов и деревень, они, ну или там очень сильно деградировавших, они находятся в тех территориях, из которых, в принципе, нужно вывозить людей. Когда вот рассуждают про, там, не знаю, необходимость газификации всей страны, что есть какие-то деревни, куда газ не провели, вот мне хочется схватиться за пистолет, потому что большинство деревень не нужно проводить газ. Нужно те же самые деньги, которые вы вложите в проведение газа, просто давать субсидии на то, чтобы люди переехали. Когда-то, когда Никита Белых еще был губернатором, мы к нему приезжали, и вот он подробно рассказывал, как в Вятской этой области, в определенных районах до 70% денег на содержание тех пенсионеров в массе своей, которые живут на этой периферии, тратится на то, чтобы зимой к ним дорогу чистить со снега. Всех этих людей очень дорого содержать там, где они находятся. Их нужно, ну, нужны программы, то есть я не говорю про принудительную какую-то область, но я говорю про экономическое стимулирование того, чтобы перемещать их туда, где можно сделать красиво, хорошо убраться, чтобы не было затонутых кораблей и всего прочего. У нас до сих пор субсидируется то, чтобы люди ехали на Дальний Восток, а люди продолжают ехать с Дальнего Востока. Ровно потому, что там жить экономически неэффективно. Там не нужно жить. Эффективно жить там, не знаю, в какой-нибудь там Ростовской, там, ну, на югах, даже Воронежской, там, Тамбовской областях. Там жить просто дешевле, и с учетом того, что ну, российская экономика, в принципе, является сырьевой, и мы, ну, мы, по сути, распределяем и так существующую сырьевую нефтяную ренту на большинство населения, которые, ну, в принципе, в этом раскладе иждивенцы, а их гораздо дешевле содержать в южных областях России.
Ну, это понятно, но город же не вывезут, его же не вывезут, они же не объявляют, что все, мы закрываем этот город, всех вывозим. Город существует, он функционирует, там есть школы, садики, там есть шахтерские семьи и так далее. Он же не закрыт, город. Почему же в него не вкладывать?
Продолжают давать субсидии и северные надбавки, и за пенсии, и за прочее, вместо того, чтобы те же самые деньги тратить на то, чтобы этих людей вывести. Это отсутствие рациональной политики. Человек, который когда-то работал на госслужбе, я неоднократно участвовал в подобных обсуждениях, но ровно потому, что это не популярно, как же мы бабушек будем выселять, никогда это решение не принималось.
Бабушки там как раз уже не живут. Там живут шахтерские семьи. Там же шахтеры работают. Почему у них не может быть нормальной жизни?
В Канаде там нет семей. Семьи живут на Юграх, а людей возят вертолетами на вас.
Хорошо,
никто
Дмитрий.
Не строит ни в Юганске.
Ну, спасибо.
Да, я понимаю.
Я очень хорошо знаю этот город, и кто там живет, и там очень много людей, и не только шахтерских, и есть люди, которые там работают совершенно в разных сферах. Так что спасибо, Дмитрий, тем не менее, за этот комментарий. И вот сейчас вы увидите, как вот своими глазами увидите депутата, в частности, который пытался выйти из зала, когда шло выступление Мишустина, и именно ему делал замечание, ему и другим его коллегам делал замечание Вячеслав Володин. Не выходите из зала. Вот посмотрите, пожалуйста.
Государство фактически разрешило бизнесу регистрировать предприятия за рубежом, что привело к уходу от справедливого налогообложения.
Это был Евгений Попов, ведущий программы «60 минут». Между прочим, выступал вот этот вот Афонин, выступал один из его гостей. Но, видимо, Попову так надоели эти гости уже в своей программе, что как только заговорил Афонин, он тут же сбежал из зала. И, Максим Гликин, я хочу все-таки ваш прогноз по поводу будущего Михаила Мишустина получить. Коротко, поменяют, не поменяют? Если поменяют, то неужели на Цивилева?
Нет, ну тут вопрос в целеполагании, да, зачем менять премьера?
Вот именно.
Всякий раз, когда в России меняли премьера, была какая-то понятная цель, да? То есть было для чего, вот ради чего это нужно было делать? Когда убирали Фродкова, там началась какая-то гонка преемников. Когда стали Медведева, было понятно, что вот сейчас это такой ченч. Когда его убирали, было понятно, что он не функционален, и вообще начинается новая эпоха, обнуление, и нужны вообще другие люди, а не этот малофункциональный человек, который сильно пьющий, к несчастью. Каждый раз у замены какая-то логика должна быть. Очередная замена, она будет означать какую-то очередную веху. Или что человек не справился, или что какие-то новые задачи. В целом у нас очень консервативная политика, и мы видим, что очень многие вообще уходят, как в Советском Союзе, как это говорится, гонка на лафетах, вперед ногами из кабинетов, как вот сейчас глава Верховного суда или глава ЛДПР и так далее. Все будут сидеть до упора, и Песков, и Громов, и Володин, и Дарышкин, там, может быть, чуть-чуть пересаживаясь. Поэтому, если будут какие-то изменения, то только когда появится какая-то внятная цель, или когда человек совсем уже сильно проштрафится. Но Мишустин очень аккуратный, не думаю, что это про него.
Спасибо, Максим. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на YouTube.